Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Дагестане произошли беспорядки. В Египте задержано 10 человек по подозрению в причастности к терактам. На Шри-Ланке тяжело ранен командующий национальной армией. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Их допрашивают. Пока не ясны обстоятельства терактов. Совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Никто не взял на себя ответственности за взрывы, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Среди них трое иностранцев, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. С осуждением теракта выступила также египетская группировка «Братья-мусульмане» и палестинская группировка «Хамас». А вот что заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин.
Мы решительно осуждаем террористические акты, которые произошли вчера в Египте. Мы также выражаем соболезнования всем погибшим и солидаризируемся с людьми, которые пострадали в ходе этих террористических актов. Российские загранучреждения в Египте предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы оказать помощь российским гражданам, которые оказались в зоне террористических актов.
Говорил представитель российского внешнеполитического ведомства. В Докуспоринском районе Дагестана в результате массовых беспорядков убит местный житель. Еще несколько человек, в том числе сотрудник милиции, ранены. В райцентре Усухчай несколько сот человек собрались сегодня на митинг с требованием отставки главы местной администрации. Участники акции попытались прорваться в административное здание. Милиция им воспрепятствовала. Произошла потасовка, сообщается о перестрелке. В селение стянуты дополнительные силы правопорядка. Обстоятельства инцидента выясняются. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. К чернобыльцам не применяются коэффициенты роста минимального размера оплаты труда. Каждый ликвидатор недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. На днях голодовку объявили и чернобыльцы Санкт-Петербурга. Новым президентом Федерации хоккея России стал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Владислав Третьяк. Голосование состоялось сегодня на внеочередной конференции Федерации. Третьяк был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост после ухода в отставку прежнего президента Александра Стеблина. Говоря о ближайших задачах, Третьяк отметил.
Надо посмотреть, как работала федерация, какие есть слабые стороны. И совместными усилиями идти вперед. Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением. Поэтому вот сейчас мы уже живем в преддверии чемпионата мира в Риге.
Сказал Владислав Третьяк. В Варшаве свернут палаточный городок возле белорусского посольства, в котором сторонники демократических реформ в Белоруссии дежурили круглосуточно полтора месяца, рассказывает Алексей Диковицкий.
Палатки возле белорусского посольства были установлены активистами Союза за демократию в Белоруссии 14 марта, чтобы накануне президентских выборов информировать поляков о событиях в Минске и координировать многочисленные акции протеста возле посольства. Варшавянин Славомир провел в палатке все полтора месяца.
Да, уже на разу.
Чувствую себя хорошо, но мы свою миссию выполнили. Пришло время уйти.
Сейчас вода еще тишина.
Один из лидеров Союза за демократию в Беларуси, Виталь Луцманов, говорит, что изменяется только форма протеста. Свернув палатки, активисты организации переехали в офис в центре Варшавы, где был открыт белорусский информационный центр, цель которого – помощь прежде всего репрессированным белорусским студентам в поиске места для продолжения учебы в Польше. В центре можно будет также получить последнюю информацию о событиях в Беларуси. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Командующий шри-ланкийской армией Сарат Фонсека серьезно ранен при взрыве у армейской штаб-квартиры в Коломбо. Погибли не менее 8 человек, еще около 30 получили ранения. По сообщению властей, взрыв совершила смертница из группировки «Тамильские тигры». В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице Катманду. Объявлено, что это манифестация победы. Вчера король Гьянендра после 3 недель бурных протестов обещал возобновить работу парламента. Говорит генеральный секретарь движения «Непальский конгресс» Рам Чандра Паудел.
Права жителей Непала восстановлены, и теперь народ может самостоятельно решать свою судьбу.
Это был руководитель одного из непальских оппозиционных движений. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, она приступит к переговорам с действующими в стране маоистскими повстанцами. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. Вайншток отметил, что после намеченного строительства трубопровода в Китай «Транснефть» может направить часть своих поставок в эту страну. На прошлой неделе с аналогичными заявлениями выступила другая российская государственная компания «Газпром». В ответ представитель Еврокомиссии Ферран Эспуни заявил, что в рыночных условиях поставщики и потребители свободны в своем выборе. Он, однако, выразил надежду, что российские компании будут соблюдать уже взятые на себя обязательства. В Бишкеке состоялась презентация книги Бермет Акаевой, дочери бывшего президента Киргизии Аскара Акаева. Опубликованная в Москве книга под названием «Цветы зла» посвящена прошлогодней революции, которую Акаева назвала антигосударственным переворотом. Акаева также сообщила подробности своего задержания в понедельник.
Нас пригласили в СНБ и доставили под конвоем сотрудники СНБ, но у самой службы национальной безопасности вопросов ко мне не было. Вот были приглашены сотрудники прокуратуры, 3 следователя прокуратуры, начальник следственного управления прокуратуры. И вот, собственно говоря, вот прокуратура в стенах СНБ как раз и задавала вопросы. Задавали вопросы по всем практически уголовным делам, касающимся моего отца, либо нашей семьи.
Сказала Бермет Акаева, добавив, что отказалась отвечать на вопросы, поскольку имеет право не свидетельствовать против близких родственников. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук, депутат Госдумы Жарес Алферов. Здравствуйте, Жарес Иванович.
Добрый день, Виктор Юрьевич.
Наука в России, ее настоящее будущее, источники энергии будущего, национальный проект образования. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, радио «Свобода». Жарес Иванович, несколько дней назад в Архангельске вы почти дословно повторили фразу, которую говорили несколько лет назад. «Не сохраним науку, не сохраним Россию. Самой большой бедой российской науки является не крайне низкое финансирование, а невостребованность наших научных результатов». Что, за эти годы ничего так не изменилось?
Ну, за эти годы, вообще говоря, заметно увеличивалось финансирование науки. Заметно. Это не значит, что финансирование науки стало большим, но заметно изменилось в лучшую сторону, будем так говорить. Вместе с тем, в общем, естественные науки, физика, химия, биология, технологические разработки, они практически не востребованы нашей экономикой. Объяснение очень простое. По-прежнему весь этот рост экономический и улучшение финансового состояния страны связаны с повышением цен на нефть, с огромными сырьевыми ресурсами России. И область высоких технологий, экономики, основанной на высоких технологиях, она сегодня находится в значительно более трудном состоянии, чем, скажем, в последние годы советской власти. И я всегда подчеркиваю, что это главное сегодня для нашей науки, чтобы наши научные результаты были востребованы нашей экономикой. При этом очень важно понимать, что на самом деле востребованность науки и экономикой означает в том числе и успешное развитие фундаментальной науки, потому что только в этом случае ученые действительно нужны обществу по-настоящему. А сегодня лаборатории, выживающие наши вот, в области физики, химии, биологии, новых информационных технологий, биотехнологий, это те лаборатории, работы которых востребованы на Западе, и они получают западные гранты, ведут совместные проекты, совместные исследования.
Получается так, что большинство научных исследовательских лабораторий, ученые, которые там работают, они больше работают на западные какие-то лаборатории.
Ну, я бы тут сказал все-таки очень важную следующую вещь. Я прожил уже достаточно долгую жизнь и знал очень многих выдающихся ученых. Моим старшим другом, я бы так сказал, многие годы был один из самых выдающихся физиков современности, Джон Бардин, физик-теоретик американский, единственный в истории физики дважды лауреат Нобелевской премии по физике. Джон Бардин еще в 60-м году на первой международной конференции, в которой я принимал участие в Праге по физике полупроводников, в своем докладе на заключительном заседании конференции сказал замечательные слова. «Наука интернациональна, наука не имеет национальных границ, и это прекрасно понимает научное сообщество, но это постоянно нужно рассказывать широкой публике, потому что научные результаты, они получены у нас, они будут использоваться и у нас, и то, что сегодня они в первую очередь востребованы западной экономикой, это плохо для нашей экономики, но это в целом хорошо для науки. И я не раз говорил, что в то тяжелое время, в начале 90-х годов, когда речь шла о том, выживет ли Российская Академия Наук, то, что вообще говоря, наша Академия Наук, наша наука, есть сокровищница мировой науки, это понимали прежде всего наши коллеги по науке за рубежом. И они оказывали нам огромную помощь.
Жарас Иванович, в этом году начинается реализация реформы российской науки. Что вы понимаете из того, что объявлено, а что нет?
Понимаете или нет, я в принципе не воспринимаю необходимости то, что говорят о реформе Академии наук. Академия наук, конечно, должна меняться, меняются времена. И Академия наук изменялась, вообще говоря, всегда. Можно говорить о модернизации, об улучшении, но реформировать Российскую Академию наук, ну, я тут могу сказать, я это уже повторял в разных передачах, что замечательный советский физик Лев Андреевич Арцимович как-то сказал, что в России две структуры, которые невозможно и не нужно реформировать, это церковь и Академия наук. Я хочу сказать, что на самом деле Российская Академия наук, как научная организация, специфическая научная организация, показала вообще величайшую, так сказать, способность выживать и жить на протяжении 300 лет. И уникальность нашей Академии наук, то, что она имеет и свои исследовательские лаборатории мощные, а не является только, так сказать, клубом элитных ученых, это достоинство нашей науки. И я неоднократно подчеркивал, что если вы посмотрите, например, а мы любим смотреть на Запад всегда, и вот американцы, пример для нас, а там в университетах наука, если вы посмотрите на американские университеты, то исследовательские центры, которые имеются в любом американском университете, в значительной степени похожи на исследовательские институты нашей Академии наук. И, наверное, развитие и модернизация Академии наук должна идти по такой дороге, что мы должны в наших университетах развивать научные исследования, создавать исследовательские центры и, может быть, иногда даже передавать академические учреждения в университеты. А в Академии наук мы же должны укреплять развитие научных исследований, развивать связи Академии наук с вузами, интеграция науки и образования, иногда передавать, может быть, отдельные университеты в систему Академии наук, развивать и создавать, и развивать систему базовых кафедр и академических университетов, за которые я боролся 5 лет, потратив вообще 5 лет жизни на преодоление бюрократических барьеров, и, наконец, 14 марта этого года, за день до моего дня рождения, Фродков подписал распоряжение правительства, согласно которому наш академический физико-технологический университет, созданный в Академии наук, наконец получил статус федерального государственного университета. Если бы это было сделано сразу 5 лет назад, то сегодня это уже была бы бурно развивающаяся организация. Но я уверен в блестящем будущем этой организации.
Спасибо большое. Продолжение нашей программы слушайте после перерыва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Серию терактов в Египте и их воздействие на обстановку на Ближнем Востоке обсуждаем с Гейдаром Джемалем, председателем Исламского комитета России. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук, депутат Госдумы Жарес Алфюров. У нас звонки. Николай из Москвы, пожалуйста, у вас есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я, да?
Да-да.
Жарес Иванович, восхищаюсь вашей гражданской позицией. Мы восхищаемся вами очень. А вопрос у меня такой. Вы очень уважаемый, авторитетный человек. Поднимите, пожалуйста, в Думе вопрос о тружениках тыла. Почему их незаслуженно обидели? Ведь тылы фронта были едины. У них пенсии капель, мизерные.
И хочу секундочку, повторите вопрос, пожалуйста.
Спасибо. О тружениках тыла он спрашивает. Почему их незаконно обидела Госдума, видимо?
Это имеется в виду закон о героях социалистического труда?
Он уже все оборвался.
Да. Но то, что обидели, совершенно незаслуженно, это очевидно. И я могу сказать, что, к сожалению, величайшему, Государственная Дума последние годы принимает массу законов, начиная с закона о монетизации, которые не соответствуют интересам, народным интересам, интересам населения, интересам многих групп населения. И я бы сказал, что Государственная Дума за последние годы утратила, вообще говоря, в некотором смысле даже смысл, то, что называется, потому что Государственная Дума – представительная власть, которая вовсе не обязана и не должна штамповать все предложения, которые вносит правительство и президентская администрация. А у нас это происходит сегодня.
Когда мы отмечаем как раз столетие Госдумы. Станислав из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос.
Жарес Иванович, значит, два вопроса будет коротких. Разрешите вам попенять. Первый вопрос, значит, он касается так называемого двухуровневого преподавания в школе. Вот вы видите, что сейчас вот ребятишки, программа школьная неадекватна для процентов 70 ребятишек. Они 10 лет ничего не делают в школе и потом не знают, куда себя деть. Не учатся работать, ничего. Проблема. Я сколько вам не писал ни в Думу, ни на ленинградский адрес, и ни ответа, ни привета. Это первый вопрос.
Ну, я очень сожалею, значит, что я, в общем, наверное, или не получил ваше письмо, или, значит, как-то из мои помощники сработали, может, не лучшим образом. К тому же, не переоценивайте вообще глубины моих знаний в области школьного образования. Я очень много занимаюсь специальным школьным образованием, и мы создали 20 лет тому назад физико-технический лицей. Я вообще знаю, что наши ребята, которые кончают наш лицей, они вообще успешно учатся дальше и, в общем, получают хорошее образование. Но в целом сегодня я разделяю и ваши, так сказать, заботы. Я иногда, может быть, реже, чем это нужно было, в силу разных причин, бываю в том числе и в сельских школах. Я вам могу рассказать, когда я, например, приехал в деревню Мясоедово Белгородского района, где средняя школа и хорошие ребята, и в этой средней школе 11-летки учатся 70 ребят всего. И когда учителя вынуждены вообще объединять классы и сразу же в одной группе, и первый, и второй классы одновременно, и третий, и четвертый, я думаю, что в целом, с моя позиция, что то, что мы объявили образование, национальный проект, прекрасно. Но то вообще, как реализуем мы этот национальный проект, мне многое не нравится. Я бы сказал, что нам в первую очередь нужно осуществить большую материальную поддержку школьного образования в целом. Масса, так сказать, так называемых конкурсов, они, в общем, не изменят ситуации. Нужно просто и повышать зарплату учителям, и нормально заниматься, вообще говоря, школьным образованием. Особенно в небольших городках, на селе, где вообще действительно идет катастрофическая ситуация.
Еще у вас второй вопрос есть.
Алло.
Да-да, задавайте.
Вот я держу перед собой журнал Академии нашей Нано- и микросистемная техника. Вы не слышали о нем?
Ну, журнал этот слышал о нем, я занимаюсь вообще.
Значит, я в номере четвертом за 2005 год, и в нем напечатали эту статью, предлагаю простую модель двигателя вечного второго рода.
Хорошо, простите, пожалуйста, это уже потом вы можете нам позвонить. Александр из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
С глубочайшим почтением к Жарису Ивановичу. Вот у меня какой вопрос. Жарис Иванович, когда мы, наконец, науку не будем как нахлебницу воспринимать, точнее, вот в парадигме рынка докажем господам, капиталистам, что в парадигме рынка наука самое эффективное оружие. Потому что вот все время бытует мнение, что из фильма «Девять дней одного года», что удовлетворение личных интересов за государственный счет, вот что такое наука, особенно фундаментальная. Когда мы наконец докажем, что самое эффективное в 21 веке, самые прибыльные технологии – это технологии, которые порождает наука, что наука — это не футбол, это не зрелище, это не, богоугодное заведение.
Понятно, понятно, да.
Ну, понимаете или нет, ваш вопрос — это скорее не вопрос, а утверждение, с которым я, безусловно, буду согласен. Я бы привел такой один очень простой пример. Мне в последнее время, в силу разных причин, довольно много приходилось заниматься вопросами развития научных исследований в близкой для меня области в Европе. И в Европе очень обеспокоены тем, что, несмотря на очень неплохое финансирование науки, несравнимое с нашими, тем не менее Европа теряет позиции по отношению к Соединенным Штатам Америки, Японии, Китаю. Это вот они любят подчеркивать, что сегодня 2/3 Нобелевских премий получают американцы, а Европа – колыбель науки, при этом в Европе из того, что получают, 1/3 в Швейцарии. Вот Швейцария, вот по этой части, очень передовая страна. И в этом анализе приводились такие данные, взятые вот по рейтингу международному в 30 лучших университетов, все передовые позиции у американцев. Из европейских университетов в тридцатку входят только 4. Это Оксфорд, Кембридж, Сорбонна и Цюрих. Ну, я думаю, это связано еще и с тем, с их, так сказать, то, что называется брендом. Цюрих — это Эйнштейн. Вот. И приводились данные о 20 лучших американских университетах. Финансирование научных исследований в этой рыночной стране, которая нам непрерывно приводится в качестве примера, в 20 наиболее крупных известных университетах. Больше, чем наполовину из федерального бюджета, примерно 1/4 из бюджета штата и только 1/4 из других источников. Значит, и фундаментальные, и прикладные исследования финансируются из федерального бюджета в рыночных странах. Это нужно прекрасно понимать. Лет 5 тому назад я был приглашен на Всемирный конгресс материаловедов в Сингапуре. И там посетил 2 института прикладных. Один микроэлектроники, другой информационных сред. Оба прикладные институты, каждый из них примерно по 200 человек, и бюджет каждого был $25 миллионов. Хороший бюджет. Я у директоров спрашиваю, а бюджет этот, мощная электронная промышленность в Сингапуре, от промышленности? Ответ обоих директоров был один. Ну что вы, 90% это государственный бюджет, и 10%, ну как же, прикладные институты. Промышленность платит за то, что им нужно сегодня. А мы работаем и в прикладной области над тем, что будет востребовано завтра. И я думаю, тогда, когда, вообще говоря, это хорошо понимается, мы сегодня в очень трудном положении еще и потому, что практически мы утратили то, что у нас называлось отраслевой наукой. Ее уже практически почти нет. Сегодня поэтому, не потому что я работаю в Академии наук, мы должны особо беречь Академию, чтобы ее возрождать и развивать, потому что на ее основе мы можем развивать в том числе и прикладные многочисленные исследования. И глубочайшее заблуждение, что нужно делить науку на фундаментальную и прикладную, фундаментальную платить из бюджета, а прикладная пусть ищет рыночные источники. Есть наука и ее приложение.
Юрий Феликсович из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
У меня два вопроса, но таких, в общем, оба по делу. Первый простой, да я физик по образованию, Ярослав Иванович, не улыбайтесь, пожалуйста. Первый такой, у нас тут технопарк собираются строить, и вроде бы строить его будет финская фирма «Технополис». И вроде как место, я слышал, выбрано Нойдорф. Это же Нойдорф то ли в Трельне, то ли в Пушкине, деревня там, так сказать, такая, не имеющая никакого отношения к науке. Почему научные площадки нашего города не используются как база для технопарка? Ведь у нас в городе три там, ну, площадки есть, на Светлане, там еще какие-то, которые, ну, определенную роль вот технопарков играют. Это первый вопрос. Позвольте, я и второй задам. Второй вот какой. Сейчас у нас венчурный фонд создается, идея такая, так сказать, вроде правительство там обсуждает, а ведь существует уже фонд Бортника, который давно занимается, ну, в общем-то, венчурным финансированием, вот там у них есть программа «Старт», так добавьте денег Бортнику, у него есть везде, там, во всех регионах база, люди, которые этим занимаются. Я два раза участвовал в конкурсах по программе этого финансирования «Старт», и обратил внимание, что там было в первый раз грантов было в 7 раз меньше, чем проектов заявлялось. Во второй раз они усложнили процедуру подачи, и было грантов в 5 раз меньше, чем заявок. Но все равно, то есть
ну, понятно,
денег
понятно,
просто не хватает.
Да.
Да.
Я отвечу, значит, вам по первому вопросу. Значит, у нас в Петербурге создана технико-внедренческая зона. Смысл которой в создании, значит, зоны, в которой бы мы развивали приложения исследований наших и зарубежных. И выбрано две площадки. Это одна зона. Одна площадка – это Нойдорф. Это, значит, если мне не изменяет память, где-то в районе 20 гектар. И вторая площадка – это Шувалово. Это Шувалово – та площадка, которая мною давно предлагалась для этих целей. И в Шувалово имеет целый ряд академических институтов. И только ситуация такая, что если в районе Нойдорфа, в общем, инфраструктура уже более или менее готова, и можно, как говорится, приглашать возможных резидентов, то в случае Шувалова эту инфраструктуру нужно еще создавать. Это все очень и очень непросто на самом деле. Я был в свое время очень сильно обеспокоен, и был, и сейчас, ситуации с современной электроникой в нашей стране. И было сделано очень хорошее, с моей точки зрения, предложение 4 года тому назад одной крупной немецкой фирмой построить для нас современный завод микроэлектроники. При этом очень важно было в этом предложении, что эта фирма в качестве расплаты за средства, которые она затратит, она брала на себя обязательство 25% продукции забирать в расплату на это, и таким образом брала на себя обязательство в выходе на мировой рынок. Современная микроэлектроника развивается необычайно бурно. 4 года назад можно было построить такой завод, ультрасовременный по тем временам, за 1,5 миллиарда евро. Сегодня это 3-3,5. И более того, сегодня уже эта фирма не возьмет на себя этих обязательств. Мы, с моей точки зрения, хотя я написал письмо и Путину, и принимал все возможные меры, это погибло в чиновных бюрократических структурах, и мы, вообще говоря, в общем, я думаю, утратили в значительной степени возможность выйти на современный уровень, прежде всего, в кремниевой микроэлектронике, хотя еще по-прежнему имеем эту возможность, ну вот, то, чем занимаемся и мы, полупроводниковые гетероструктуры и их приложения во многих других направлениях. И вот я, между прочим, введен в состав наблюдательного совета вот нашего технопарка в Шувалово и в состав экспертного совета в Министерстве торговли и экономического развития. И, между прочим, с Германом Оскаровичем Грефом мы находим сейчас целый ряд общих точек. И я надеюсь, что просто активно работая, все-таки вот такая нормальная технико-внедренческая зона с участием исследовательских организаций и академических, и вузов будет в Питере.
Спасибо большое, Жарас Иванович. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске: закрытие Чернобыльской АЭС, интервью с очевидцем и участником, Армения и Азербайджан, как избежать экономического давления России, рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров, и «Мамы глазами нянь», что такое современная российская мама. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Докуспоринском районе Дагестана в результате массовых беспорядков убит местный житель. Еще несколько человек, в том числе сотрудник милиции, ранены. Столкновения произошли в райцентре Усухчай во время митинга с требованием отставки главы местной администрации. В России, по данным правозащитников, с начала года произошло более 100 преступлений на национальной почве. 14 человек погибли и 92 пострадали. В Тульской области продолжается голодовка 55 членов организации «Союз Чернобыль России», объявленная в 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльцы протестуют против того, что их пособие не индексируют должным образом. Египетская полиция задержала 10 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Пока никто не взял на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, среди них трое иностранцев, в том числе гражданин России. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими, убиты двое солдат-контрактников. Европейский Союз не выразил большого беспокойства в связи с намерением российской компании «Транснефть» ограничить поставки нефти в Европу. Глава «Транснефти» Семен Вайншток заявил, что Россия направляет европейским потребителям чрезмерное количество нефти, что ведет к снижению цен. В Непале оппозиция отменила всеобщую забастовку после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. Командующий шри-ланкийской армией Сарат Фонсека серьезно ранен при взрыве в городе Коломбо. Погибли не менее 8 человек, еще около 30 получили ранения. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие мирового сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. У нас в гостях лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук, депутат Государственной думы, академик Жарас Алферов. Сегодня мы беседуем о непростой судьбе Российской академии наук, о науке и многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Ну, вот звонков очень много, а я все-таки хотел задать вам вопрос, Жарас Иванович. Вы согласны с тем, что президент Российской академии наук должен будет утверждать президент Владимир Путин, как вообще предполагается?
Безусловно, не согласен. Здесь очень часто путают, с моей точки зрения, такую вещь. Вот Академия наук имеет государственный статус. А раз она имеет государственный статус и получает деньги из государственного бюджета, то мы, правительство, президентские структуры, должны, как говорится, командовать парадом, назначать президента и прочее. Ну, вообще говоря, тогда, когда это была Санкт-Петербургская императорская академия наук, президента назначал царь. Правда, решающую роль в работе академии играл не президент, а непременный секретарь академии, который выбирался. Начиная с 1917 года у нас президента избирают. Я бы сказал следующую вещь. Да, конечно, Академия наук имеет государственный статус, и это государственная организация. Но и Академия, и университеты всегда должны иметь вполне определенную автономию. Если мы введем систему утверждения президента Академии наук избранного президентом потом, то это будет, помимо всего прочего, означать постоянное вмешательство президентской администрации в процедуру выборов. Будут непрерывно говорить, а этого вам не утвердят, и поэтому вы должны вот идти на то и на то. И Академия наук, безусловно, должна избирать. Ну, в советские времена, конечно, Политбюро давало нам рекомендации, но давайте вспомним президентов Академии наук СССР, например, после войны. Сергей Иванович Вавилов, Александр Николаевич Несмеянов, Мстислав Всеволодович Келдыш, Анатолий Петрович Александров. И я думаю, что Академия наук может выбрать настоящего ученого, научного лидера для нынешнего времени, и сделать она это может лучше, чем любая администрация.
Нина Сергеевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Фарис Иванович, вы извините, что вам, наверное, сегодня звонят физики. Я вот тоже физик, закончила Ленинградский университет и училась на одном факультете с Димой Гарбузовым, с Дмитрием, если вам такое имя знакомо. Я думаю, что знакомо.
Конечно, это мой ученик.
Так вот, ну мы недавно собирались, вот в 2002 году 40 лет отмечали, его не было, ну тогда после Нобелевской премии. Значит, а у меня к вам тоже два вопроса, даже не вопроса, а один это пожелание почти от всех научных сотрудников. Жарес Иванович, не устояли государственные научные центры. Я работаю в одном из них, Гидрометцентр России. Значит, вот держу перед собой кадровый листок, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, оклад 2600 рублей. Значит, из них я 30% получаю. Ну, вы знаете, я не умираю. Я вот 67 лет, я даю уроки, математики учу. Вот сейчас уже тангенс 45 градусов, медалисты не могут сказать. Это последствия всех этих дел. Ну, значит, ликвидирован ГУМУС, понимаете, почва уничтожена. Уничтожен научный сотрудник, это страшно. Вот эти вот отраслевые государственные научные центры, все-таки это был сплав науки и как прикладной и теоретической. А, значит, я вот думаю, что сейчас 1 мая сказали увеличить зарплату в 2 раза. Так произойдет то же самое, что с преподавателями. Значит, у нас коррупция носит странный характер. Она состоит не в том, что берут, а в том, что не дают, не додают, понимаете? Ну, все-таки в этих государствах...
Так у вас есть вопрос, простите, пожалуйста.
Но я уже, понял вопрос примерно. Можно я начну отвечать?
Борис Иванович, я второй вопрос задам. Да. Я знаю, что вы, кроме того, что вы Нобелевский лауреат, вы еще лауреат по глобальным энергиям. И вот недавно Велихов такую же премию получил. А вопрос у меня вот какой. Значит, вот мы геофизики и занимаемся, у нас есть программа «Глобальные изменения». И когда я услышала про эту премию глобальной энергии, я почему-то подумала, что наконец-то начнут заниматься планетой как целым. Кстати, я даю прогнозы в журнале, все ясно, это там мои прогнозы.
Так, простите, пожалуйста, у нас передача будет посвящена только вашим... Мы поняли вопросы, да, Жарас Иванович, вы поняли вопросы?
Ну, примерно, да. Примерно. Извините, значит, я понимаю, что вам хотелось спросить многое. Прежде всего, спасибо, что напомнили мне о Диме Гарбузове. Дима первым из моих учеников стал членом-корреспондентом Российской академии наук. И я, безусловно, очень сожалел, когда он уехал на Запад. И он сейчас хорошо работает в Соединенных Штатах. Я знаю его работы и делает много интересного. И не порывает, вообще говоря, связи со своей альма-матер. Что касается государственных научных центров, я просто разделяю то, что вы сказали. Я в целом могу сказать, что я не понимаю вообще с самого начала вот этой системы оплаты по ИТС, по единой тарифной сетке, когда вообще оклады должностные ничтожные. Когда вы говорите про 2000, оклад директора института был 3000. И это совершенно, так сказать, чушь собачья, то, что называется. В этом отношении гораздо лучше была советская система оплаты, когда МНС 100, кандидат 200, старший 300, доктор 400. Это, по крайней мере, было четко и понятно. Сейчас эта система позволяет вообще огромное количество махинаций. Люди есть люди, и они приписывают себе, и могут приписывать, естественно, те, кто может это делать. Поэтому система оплаты, с моей точки зрения, нуждается не только в увеличении оплаты труда, но и системы оплаты. Мы должны вернуться к нормальной системе оплаты труда научных работников. Да, можно и должно платить за выполненные работы, за премии, за гранты, но основная зарплата должна быть достаточной, чтобы люди могли жить и работать. И непонятно, почему, вообще говоря, я бы понимал эту единую тарифную систему, если по 18-му разряду зарплату вот по этим же принципам получал президент Академии наук, то есть президент страны, по 17-му министр, по 16-му директор и так далее. И вот когда у президента страны должностной оклад был бы 3 500 рублей, а дальше он должен был бы махинировать, чтобы себе прибавить нормальную зарплату, я думаю, он очень быстро бы понял, что единая тарифная система – чушь собачья.
Жарас Иванович, второй вопрос, который вам был задан, это относительно вручения премии
глобальной
энергии Евгению Велихову за разработку научно-технических основ, как сказано, для создания международного термоядерного реактора. И вообще вот эта история со смещением вас должности председателя Международного комитета глобальной энергии. Как сказал Истержемский, вы все-таки преувеличиваете роль Кремля в этой истории.
Значит, я могу сказать, что идея создания премии «Глобальная энергия» принадлежит мне. Я выдвинул эту идею, я рассказал о ней Владимиру Владимировичу, он ее одобрил, но после этого ничего не произошло. Затем, спустя некое время, к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга, я снова ее предложил, она получила, наконец, одобрение, и положение о премии, структуры ее я разрабатывал, в общем, исходя из Конституции и Нобелевских премий. И кто имеет право выдвигать, и как работает экспертная комиссия, и прочее, и прочее. Я был бы очень рад, если бы учредители этой премии, крупнейшие компании, «Газпром», «ЮКОС» в то время, «РАО» и «ЭС», просто дали бы заметную большую сумму, и появился бы фонд. Они выдавали, вообще говоря, ежегодно деньги на эту премию. Учредители, заинтересованные в развитии энергетики, выбрано было направление энергетики, чтобы она не пересекалась с тематикой Нобелевских премий, потому что премия может быть престижной, если она в другой области, потому что в тех областях, в которых присуждаются Нобелевские премии, хоть вы вообще по 10 миллионов выдавайте за работу, все равно престиж ее будет далек от Нобелевской премии. Я считаю, что в этой области премии должны присуждаться учеными, и любые остальные структуры не должны в это вмешиваться. К сожалению, это происходило, и я отвечал на эти попытки вмешательства, отстаивая свою позицию. Дальше, насчет того, что я перестал быть председателем, это в нарушение положения премии сократили 5-летний срок комитетов до 3-летнего. Формально и некую неловкость я чувствовал. Премия была присуждена мне в 2005 году. Но я хотел бы по этому поводу сказать. Когда, например, председатель комитета по ленинским премиям Всеслав Всеволодович Келдыш получил ленинскую премию, ни у кого не возникало никаких вопросов, потому что знали, за что он получил. Когда Анатолий Петрович Александров, будучи президентом Академии наук, получил золотую медаль Ломоносова, ни у кого не возникало вопросов, почему она присуждена ему. Я не принимал никакого участия в рассмотрении моих работ и вышел из состава комитета, но я думаю, когда, например, присудили медаль Карла Маркса Леониду Ильичу Брежневу, это вызвало вполне определенную реакцию, просто потому что не понимали люди, а за что, собственно говоря, присуждена эта медаль. В данном случае я считаю, что у нас, к сожалению, это вот сидит, что если вы учредили премию, если государство имеет к этому отношение, что мы должны вмешиваться в этот процесс. Не должны. Вы должны доверять научному сообществу. Это не ваше дело. Я могу приводить много примеров, когда, скажем, задерживались указы о присуждении госпремии, потому что кому-то наверху не нравилась какая-то кандидатура. Вот этого не должно быть.
Жарас Иванович, ну вы видите, что сейчас государство вмешивается практически во все, и вот та ситуация, которая складывается в стране, политическая ситуация, она вас беспокоит или нет? Что вас беспокоит?
Безусловно, беспокоит. Усиление роли государства — это в другом. Государство должно проводить вполне определенную политику, направленную на развитие науки и технологии, на развитие демократии. Да, государство, вообще говоря, важнейший институт сегодня, но государство должно предоставлять автономию многим сообществам. Это их дело решать свои проблемы. И, пожалуйста, не думайте, что если это... организация финансируется из бюджета, то какие-то чиновники могут командовать, что этим организациям делать. Ведь доходило дело даже до того, что, например, была написана бумага из Минфина, в которой рекомендовалось назначать академиков правительству и конкретно тому министерству, которое платит деньги, поскольку академия получает деньги из бюджета.
Это в наше время?
Это в наше время была получена такая бумага.
Андрей из Костромы, пожалуйста.
Добрый день. Я вот к вопросу о нашей микроэлектронике. Я как бы сам являюсь разработчиком устройств на интегральных микросхемах. Ну и сами понимаете, приходится использовать импортные, которых сейчас очень много и без проблем можно купить. А наши как бы и остались на уровне 155 лотри. И никаких перспектив в этом не видно. Как вы оцениваете? Спасибо.
Я уже сказал, что с моей точки зрения в области кремниевой микроэлектроники можно было сделать колоссальный рывок, приняв предложение одной крупной германской фирмы по строительству самого современного завода микроэлектроники. Сегодня я хочу привести один очень простой пример. Когда-то электронная промышленность Советского Союза, конечно, копировала многие западные разработки. Где-то отставала, где-то была иногда, не очень часто, впереди, но это была огромная промышленная империя во всех республиках бывшего Союза. Сегодня электроника сохранилась, микроэлектронная промышленность, полупроводниковая электроника, только в России и в Белоруссии. В России в масштабе 20-25% от того объема, который производили предприятия Минэлектронпрома в РСФСР, в Белоруссии НПО «Интеграл» производит сейчас в 4-5 раз больше интегральных схем, чем производила в советское время. И, между прочим, переходит с технологического уровня 80-х годов сегодня на технологический уровень начала 90-х. При этом ведь Беларусь не имеет ни нефти, ни газа. Им это очень тяжело. Но промышленность высоких технологий в Белоруссии сохранена. И это, я думаю, чрезвычайно важно.
Зато же Арес Иванович сейчас в вузах Беларуси за участие в антилукашенковских митингах вообще студентов заставляют публично каяться. Вы считаете, что это нормальная коммунистическая практика?
Значит, я бы сказал так. Это, конечно, ненормально, но я бы просто хотел, чтобы мы почаще, наши люди, бывали в Белоруссии и имели достаточно полную информацию об этом. Я в октябре прошлого года был приглашен генеральным директором ЮНЕСКО на круглый стол всех министров науки и образования мира. У него было два гостя, которые не являлись министрами. Это ваш покорный слуга и советник по науке президента Буша, который оказался физиком, Джон Марбургер III. Мы сидели рядом, и эти два дня проводили много бесед. Я ему, в частности, сказал: «Джон, вернетесь домой, расскажите Бушу, что зря он выкидывает такие миллионы и миллионы долларов на подготовку выборов в Белоруссии. Все равно там выберут Лукашенко 70-80%. И для того, чтобы знать, что там происходит, нужно там бывать». Я привел ему очень простой пример. Я езжу туда часто, в отпуск. И вот еду я на машине в августе месяце по Псковской области. Поля поросли бурьянами, ничего нет. Въезжаю в Витебскую. Комбайны, трактора, люди работают. Белоруссия сохранила и промышленность, и сельское хозяйство. 85% продуктов – это собственного производства сельского хозяйства. 30% мирового рынка большегрузных автомобилей – это БелАЗы. Ну, Александр Григорьевич, я и спорю с ним, когда встречаюсь. Хотя я должен сказать, что я навсегда запомнил его блестящий ответ в Белорусском университете на вопрос, заданный ему одним из студентов: а почему в нашей суверенной республике государственным языком является и русский, и белорусский? И Александр Григорьевич ответил так: «Вы знаете, за те долгие годы, что мы жили вместе, мы, белорусы, внесли много своего в развитие русского языка. Это наше общее богатство, и нам нельзя его терять».
Александр Васильевич из Петербурга, пожалуйста.
Александр Васильевич из Ленинградской области, Марков Александр Васильевич из Ленинградской области, Большие Колпаны. Уже с 2000 года я пытаюсь достучаться до КПРФ, фракции ее в Госдуме, с целью предложения форума государственного устройства, которая действительно обеспечит власть народа. То есть народ будет определять, какая должна быть власть, а не власть будет определять, какой должен быть народ. Но вот, есть предложения по реформированию экономической, социальной и других сфер. Но каждый раз мне отвечают: мы строим не социализм, а государственный капитализм. Как вы тоже с этим согласны?
А кто вам так отвечает, я могу спросить?
Я могу сказать, кто конкретно даже. Значит, я пытался и через Корякина, и через тогда Дропека, там Баринову Галину Ивановну, через Илларионову секретаря обкома. Здесь я уж не говорю о Гатчинском...
В Государственной Думе я там все-таки занимаюсь прежде всего вопросами науки и образования. Но я бы вам рекомендовал в Государственной Думе, во фракции КПРФ, обращаться к Ивану Ивановичу Мельникову, первому заместителю председателя фракции, прекрасному ученому-математику и великолепному интеллигентному человеку, который, я думаю, вам бы дал вообще ответ о позиции фракции.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте. Судя вот по звонку физика, кажется, Земли и атмосферы, действительно, лучшие люди уехали за границу. И в этой связи у меня вопрос. Как вы относитесь вот к желанию стать академиками таких людей, как Степашин, например, и подобные ему?
Я хочу сказать вам следующую вещь. Я прочитал статью в «Независимой газете». Могу сказать так. Во-первых, значит, баллотироваться в Академию наук имеет право любой доктор наук в России. Для этого нужно быть доктором наук, и чтобы его какой-либо ученый совет выдвинул. Вот говорить о том, как пополнилась наша Академия наук, какими учеными, давайте после того, как пройдут выборы, а не потому, как составлен список желающих. Это вот мой ответ, так сказать, по этому поводу. Ну, я могу сказать, что в целом сегодня, безусловно, мы имеем, вообще говоря, падение качества населения, в том числе и моральных устоев. Я могу сказать, что я в Академии наук с 1972 года, 34 года членом Академии наук. И я участвовал в очень многих выборах. Мне вчера показала начальница управления кадров РАН рекомендацию к избранию в академики, в члены-корреспонденты по историко-филологическому отделению, рекомендация, которая подписана вице-президентом Академии наук, Нобелевским лауреатом, академиком Алферовым. Я впервые видел эту бумагу, и я написал, что это все фальсифицировано, но я не помню такого случая во все прошлые годы. А здесь этот господин представил две рекомендации, мою и академика Марчука, и обе с фальсифицированными подписями. Такого вообще в нашей истории не было.
Он не политик был, нет?
Я не знаю, я...
Вот вас спрашивает, Жарас Иванович, вас спрашивает слушатель Попов из Санкт-Петербурга. Какова судьба фундаментальных исследований в области информационных технологий на базе фотонного эха? 21 век уже наступил.
Ну, понимаете ли, фотонное эхо очень интересная вещь, но с моей точки зрения это не есть как некая, так сказать, революция в этой области. Я просто не знаю сейчас точно, это были очень интересные работы, и не более того.
Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, уважаемый Жарас Иванович. Я помню, что в Советском Союзе было где-то 180 академиков, 2700 членов-корреспондентов и примерно 10 тысяч докторов наук. А потом, лет через 6, я держал в руках независимую газету, где вот эти все звания научные выросли примерно каждое в 3 раза. То есть академиков где-то было 660 и так далее. Вот соответствует ли это действительно? И что сейчас с научными званиями происходит? И второй вопрос. В Белоруссии студентов не заставляют каются, а их заставляют объяснить свою позицию. То есть идет дискуссия, никто их пока никуда не выгонял, не отчислял. Согласитесь, что это разные вещи. Это полезная дискуссия, объяснить свою позицию. Спасибо вам.
Пожалуйста. Значит, по первому вопросу. В советское время, скажем, тогда, когда я был избран академиком, академиков было чуть-чуть более 200, и членов-корреспондентов около 400. Всего было 600 с небольшим. Сегодня 450 академиков и 750 членов-корреспондентов. Сегодня у нас 1200 членов Академии наук. Страна стала вдвое меньше, членов Академии вдвое больше. Ну и делайте отсюда соответствующие выводы. А очень много докторов наук сегодня просто покупают эти дипломы, это широко известно. А относительно Белоруссии, ведь это не я говорил, что их заставляют каяться, а мой коллега по нашей передаче. Я очень часто бываю в Белоруссии и должен вам сказать, что большинство белорусского народа возмущено той западной и, к сожалению, отчасти российской пропагандой против Белоруссии, которая сегодня развязана. Белоруссия сегодня самая европейская страна среди всех бывших республик СНГ.
У меня вопрос, Жарас Иванович, мне. С одной стороны, вы постоянно выступаете за развитие энергетики. Это перед саммитом Большой Восьмерки в Петербурге. За развитие энергетики на основе преобразования солнечной энергии. С другой, активно поддерживаете развитие атомной энергетики. Не кажется ли вам, что в этом есть некое противоречие? Ведь в свое время говорили, что у атомной энергетики вообще нет будущего.
Я могу вам сказать, и это сказал, между прочим, у нас было в декабре собрание Академии наук, посвященное энергетике. Я делал доклад о проблемах преобразования солнечной энергии, и, заканчивая его, сказал, все равно вам никуда не денетесь все. В конечном счете солнечная энергетика будет играть определяющую роль в развитии энергетики. Но мы живем в определенной экономической ситуации. Сегодня 1 ватт... электрические мощности, полученные за счет преобразования солнечной энергии полупроводниковыми фотоэлементами, стоит 3,5-5 долларов за ватт. А на тепловых станциях и даже на атомных, станциях безопасных в 2-3 раза дешевле. Значит, нам нужно решать проблемы сегодня. У нефть, газ, вообще говоря, это ближайшие 40, 50, 60 лет. Я думаю, что при соответствующей работе в 21 веке атомная энергетика, безопасная при соответствующих вложениях, будет играть заметную роль. Я неоднократно подчеркивал еще одну очень простую мысль, далеко не всегда на нее обращают внимание. И атомная энергетика, и в каком-то смысле солнечная энергетика полупроводниковая – это детище военных программ. Атомное создание атомного оружия, полупроводниковое солнечное, развитие космических систем. Давайте все-таки, наконец, будем вкладывать средства не для того, чтобы создавать новые типы оружия, а для того, чтобы развивать наиболее перспективные направления в технологии.
Елена Владимировна, еще есть время, задайте кратко вопрос.
Это самое, добрый день. Зарис Иванович, вы известный ученый, человек, который пользуется большим авторитетом. Вот скажите ваше мнение о том, что нефтяную трубу пытаются вести от Байкала на расстоянии 800 метров. Вот мое мнение такое, ее нужно вести не на расстоянии 800 метров, а на расстоянии 100 километров, не меньше.
Я с вами полностью согласен. У меня папа работал в целлюлозно-бумажной промышленности, потратил почти всю свою жизнь, и был категорически против строительства целлюлозно-бумажного комбината на Байкале. И я думаю, что ничего, тогда оправдывали это тем, что вот на Байкале с байкальской водой мы создадим именно ту целлюлозу, которая нужна вот для таких специальных целей и прочее. На самом деле, все эти проблемы можно решать иначе. И сегодня это хотят сделать так близко к Байкалу, для того, чтобы выиграть некую сумму и подешевле проложить этот нефтепровод. Я разделяю полностью вашу позицию.
Спасибо большое, Жарас Иванович. Наша программа подходит к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с лауреатом Нобелевской премии, вице-президентом Российской академии наук, депутатом Государственной думы Жарасом Алферовым. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Во имя гостей» на волнах Радио Свобода в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главной темой выпуска – почти 30 человек погибло в результате взрывов на египетском курорте. Испугает ли теракт российских туристов? Национальная вражда в Российской Федерации от Советского Союза к России. Какова динамика развития межэтнических отношений? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.